режиссеров в истории мирового кино, лидера итальянского неореализма Джузеппе де Сантиса. Он родился в 1917 году, в юности занимался филологией, философией, окончил юридический факультет Римского университета, факультет права, как тогда говорили. В 1940 году начал учебу сразу на двух факультетах Римского экспериментального киноцентра, актерском и режиссерском. В те же годы он проявил себя ярким кинокритиком, причем кинокритиком оппозиционного фашистскому режиму Муссолини. Был одним из авторов сценария и помощником режиссера Лукино Висконти на съемках его «Легендарной одержимости». Как и многие прогрессивные художники Италии, он вступил в Компартию. Членами Компартии были режиссеры Висконти, Пазолини, Дзурлини. Прокоммунистических взглядов были Роберто Росселлини, Витторио де Сика. В общем-то, я называю вам всех режиссеров, да, самые-самые яркие имена итальянского послевоенного кинематографа. В 1943 году де Сантис примкнул к рядам итальянского сопротивления. Тут рядом с ним, плечом к плечу, стояли его товарищи по цеху Лукино Висконти и Валерио Дзурлини. Ну, а потом война кончилась, и пришло время, которое стало легендарным временем в итальянской культуре. Это время, когда итальянское кино переживало великий подъем. По сути дела, это была революция не только в итальянском, но и в мировом кино. Наступила эпоха итальянского неореализма. Эта эпоха продлилась всего десятилетия, но это были 10 лет, которые изменили кино и потрясли мир. Самой главной чертой неореализма является его документальность, отказ от декораций, съемка вне павильона, свободное движение камеры. В основе сценариев итальянских неореалистических фильмов всегда реальные сюжеты и жизни реальных и чаще всего бедных людей. Впрочем, иногда снимали без сценария, импровизировали, подчинялись съемку переживанием жизни. Лидерами итальянского неореализма стали Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Витторио де Сика и Джузеппе де Сантис, наш герой, герой сегодняшнего повествования. Первым фильмом де Сантиса стала «Трагическая охота». Он снял ее в 1947 году. Это история о том, как обездоленные, стоящие на грани нищеты итальянские крестьяне объявляют войну бандитам, которые выбрали территорию своей деятельности, вот именно их земли. Фильм «Трагическая охота» уже стал заметным явлением в итальянской и общественной, и художественной жизни. А следующая картина «Горький лис» буквально уже ошеломила публику. Недаром ныне этот фильм признан просто бесспорным шедевром мирового кино. «Горький лис» — это история сезонных работниц, тяжелым трудом зарабатывающих себе кусок хлеба. Фильм разворачивается на бесконечных залитых водой рисовых полях. Пот и слезы – вот какова жизнь этих девушек. И фильм должен был научить, по мнению де Сантиса и его товарищей, научить трудящийся народ Италии противостоять эксплуатации и насилию. Ну, это такая идеологическая, да, версия того, о чем сделана эта картина. На самом деле, кроме того, эта картина является просто действительно невероятным ярким произведением искусства по пластике, по работе камеры. Причем здесь во многом режиссер отступает от принципов итальянского неореализма, где чаще всего все достаточно просто с точки зрения работы с камерой. Здесь очень много всяческих трюков делается, съемки сверху, и летящая камера, парящая камера и так далее. Вот. Но все это для того, чтобы, конечно, достигнуть того эффекта, которого хочет достигнуть де Сантис. Ощущение, он хочет того, чтобы мы как бы вжились вот в эту жизнь, чтобы мы почувствовали вот этот горький лис, мы почувствовали на себе эту влагу полей, этот пот, эти слезы. И чтобы одновременно мы прониклись ощущением красоты жизни и радости жизни, которая, несмотря ни на пот, ни на слезы, ни на боль, свойственна девушкам, главным героиням этого фильма. Они все юные, они все красивые, их много в этой картине. Главную роль исполняет Сильвана Моргана, победительница конкурса красоты. В это время в Италии было огромное количество конкурсов красоты, они вошли в моду, и всюду можно было найти тех или иных победительниц. Вот когда искали главную героиню для фильма «Горький лис», буквально на одной из афиш налепленных повсюду, Десантис увидел очень красивую девушку с высокой грудью, с удивительной улыбкой, с яркими распахнутыми глазами. Он подумал, что эта девушка нужна ему на главную роль, и выяснил, что она победительница из этого плаката. Плакат сообщал, что это и есть победительница очередного конкурса красоты. Когда вышел фильм, то постеры с изображением Сильваны Моргана в коротеньких шортах разошлись по всей Италии и вызвали бурю негодования со стороны очень сильной в Италии в ту пору, да и до сегодня даже сильной католической церкви. Но не только. В данном случае католическая церковь объединилась с коммунистической партией Италии. Коммунисты порицали Де Сантиса. Одна из коммунистических газет писала: «Нельзя воспитывать рабочих и крестьян голыми ногами Сильваны». Казалось, можно. Еще одна картина, ставшая классикой, была сделана Де Сантисом спустя 3 года после «Горького риса». Это фильм «Рим. 11 часов». В основе его сюжета заметка о реальном трагическом происшествии. Кстати, «Горький рис» тоже, как возникла идея снять этот фильм. Де Сантис ехал в поезде, в котором было очень много девушек. И он узнал из их разговоров, потом поговорив с ними, что вот они едут на плантации рисовые, что они сезонные работницы, что в их родных местах нет абсолютно работы, поэтому они переезжают из одного места Италии в другое, да, вот где какой урожай, какие работы полевые нужны, туда они и едут. Сегодня они работают на плантациях риса, потом они будут собирать апельсины, ну, я не сильна в агрономии, наверное, не потом, наверное, через какое-то время, но вы поняли. Вот и здесь то же самое почти. Де Сантису на глаза попала заметка о реальном трагическом происшествии. 14 января 1951 года в Риме произошла ужасная трагедия. По объявлению она ему на работу пришло в адвокатскую контору, где требовалась машинистка, пришло более 200 соискательниц. Ожидая вызова, они толпились на лестничной площадке, заполнили всю лестницу. Дом был старый. И, как выяснилось, лестница уже находилась в аварийном состоянии. Под тяжестью 200 человек она просто рухнула и погребла под собой огромное количество людей. Там были жертвы, были раненые. Потом было долгое разбирательство по этому поводу. И вот из вот этой истории Де Сантис сделал сценарий своего фильма. Спустя год, 27 февраля 1952 года, вышел на экраны фильм «Рим. 11 часов». В фильме, кстати, снимались 3 девушки, жертвы этой трагедии, реальные участники вот этой катастрофы. Де Сантис создал на основе этого происшествия действительно трагический фильм о безработице, горьких судьбах юных женщин, готовых на все, чтобы спасти свои семьи, родителей, детей от голода и нищеты. Вообще интересно то, что, в принципе, итальянский неореализм считается достаточно таким мужским кинематографом. Все-таки главные действующие лица там всегда мужчины. Нет, конечно, вы можете, вот кто там смотрел, например, «Рим. Открытый город», да, там есть потрясающая роль Анны Маньяни, невероятная роль Анны Маньяни, но все равно это не главная роль, это одна из ролей, ну, как бы вот мир итальянского неореализма, это обычно мир мужской в первую очередь. Вот. Именно Де Сантис изменил картину мира итальянских неореалистов, приведя туда женщин главными героинями. Видите, вот и «Горький лис», да, и «Рим. 11 часов». И в других картинах у него немаловажную роль играют женщины. А здесь это просто вообще, это женский мир как раз, женское лицо неореализма. Сегодня вы будете смотреть еще один фильм Де Сантиса, повествующий тоже о женских горестях, фильм «Дайте мужа» Анни Дзакео. Это был его следующий фильм после «Рима. 11 часов». Ну, прежде чем вы его посмотрите, я вам хочу вот дорассказать о том, как сложилась судьба Де Сантиса. А сложилась она как-то странно. Вообще Де Сантис прожил 80 лет. Очень долгая жизнь. Но его фильмография обрывается в начале 70-х. Он перестал снимать, когда еще очень много мог сделать в кино. Многое мог создать и многое мог открыть. Потому что его во многом считают человеком, способным именно открытий в кинематографе. Жан-Люк Годар сказал о Де Сантисе так: «Де Сантис открыл для нас новые возможности киноязыка, но сам замолчал. Как Прометей он дал нам огонь, и с этого огня озарил нам дорогу». Увы, творческий путь Десантиса стал примером того, как режиссер, даже великий, даже знаменитый на весь мир, оказывается лишним, ненужным в системе продюсерского кинематографа. Просто потому, что он не хочет подчиняться коммерческим требованиям продюсеров, просто потому, что имеет слишком неживчивый характер, просто потому, что дорожит своими принципами, которые, увы, кажутся всем вокруг старомодными, а то и просто опасными. В 1988 году Джузеппе де Сантис приехал на 15-й Московский международный фестиваль, и все дни он дал интервью журналу «Искусство кино». И в этом интервью он очень откровенно рассказал о причинах своего легендарного молчания. Я вам зачитаю несколько цитат, из которых станет ясно, что же произошло с де Сантисом. «Моя творческая жизнь живого классика в самом деле несколько необычна», рассказывал де Сантис. «Поначалу я снимал в нормальном для режиссера ритме, но вдруг работа затормозилась, зашла в тупик. Парадокс заключается в том, что я энергично и довольно плодотворно работал как раз в то время, когда в Италии у власти стояли представители правых сил». Это говорит человек, который относится, да, к левым силам как раз. «Это был один из самых тяжелых периодов истории послевоенной Италии. Тем не менее, я снимал тогда свои фильмы. Когда же в 1963 году социалисты вошли в правительственную коалицию, и, казалось бы, появились необозримо большие возможности для художников леворадикальных взглядов, тут-то мы и остались не у дел. Здесь масса сложностей и нюансов, и у меня до сих пор тревожит разгадка этого социально-культурного феномена». Корреспондент, кстати, замечательный киновед Зара Абдулаева, спрашивает: «Ну, может быть, раньше вам помогала сама энергия сопротивления?» Де Сантис отвечает: «Трудно сказать. Италия переживала в тот момент рост демократических тенденций, повышалось экономическое благосостояние народа. Но завоевание неореализма как целостного национального, а не только художественного явления, на какое-то время оказались, если не исчерпанными, то в значительном мере ненужными. Свет Юпитеров итальянского кино изменил свое направление. Интерес к простому человеку, человеку с улицы, сменился вниманием к итальянской буржуазии, которая неимоверно быстро завоевывала свои позиции как внутри страны, так и на мировой арене. Поэтому этапным переломным фильмом явилась «Сладкая жизнь» Феллини. Это был 60-й год. Фильм определил кардинальную смену тенденций итальянского кинематографа. Таким образом, появилась другая социальная, политическая, культурная номинанта, которая в дальнейшем и стала объектом интерпретации наших режиссеров». То есть действительно получилось так, что с приходом более левых сил улучшилась социально-экономическая ситуация в стране. С улучшением социально-экономической ситуации начали исчезать те нищие слои населения, которые были, собственно, объектом внимания итальянского неореализма. И они были не просто объектом внимания итальянского неореализма, они были объектом общественного внимания. Общественная ситуация начала меняться. В стране все становилось вроде как лучше. И тогда художникам итальянского неореализма сказали: «Про что вы снимаете, о чем вы говорите? Нам больше это не интересно, у нас уже все хорошо». Корреспондент спрашивает: «Можно ли таким образом сказать, что традиции неореализма оказались безвозвратно прерванными, так как не имели социального и художественного заказа?» «Нет, я не был бы столь категоричным», – отвечает де Сантис, «потому что без этих традиций не появилось бы и современное итальянское кино. Речь идет, разумеется, о серьезных, качественных картинах. Режиссеры, актеры, операторы, создававшие неореалистический кинематограф, имели общую платформу, если угодно, программу, закладывая основу, взрыхляя почву для нового кино, глубоко связанного с национальными проблемами. Последующие кинематографисты такой цельной программы не имели, как, впрочем, не имеют ее и сегодня. В Италии создаются и создавались прекрасные ленты, но они в основном воспроизводили индивидуальное сознание режиссеров. Но сегодня каждый из итальянских кинематографистов идет исключительно собственным путем. И таким образом, мне кажется, создают более частные, я бы сказала, интимные произведения. Думаю, что это вызвано отсутствием сходной социальной глобальной идеи и поколенческого единства как раз среди молодых режиссеров, как среди молодых, так и среди старших коллег. Почему в современном кино Италии нет места для режиссера де Сантиса, спросите вы? Да потому что он сражается оружием той стороны, которая проигрывает». Разговор шел дальше, и в какой-то момент де Сантис, усмехнувшись, сказал: «Вы почему-то не спрашиваете, почему же я не нашел себя в новых условиях, не приспособился к тем тенденциям, на которые был и по сей день остается спрос? Ведь за это время было создано много замечательных картин и без меня. Я вам отвечу. У меня трудный характер. Я не привык идти ни на малейшие компромиссы. Это противоречит моей натуре. А продюсеры, конечно, с большей охотой работают с так называемыми удобными режиссерами. Вот, наверное, где коренится основная причина моего молчания. Однако порой кажется, что я все эти годы был не совсем прав. Видимо, не смог по-настоящему убедить продюсеров осуществить именно мои замыслы. Мои же коллеги весьма успешно с ними сотрудничают. Впрочем, это больная тема. Вот такой печальный финал у моего рассказа о великом режиссере Джузеппе де Сантисе. Впрочем, Одвинт не один такой, как мало фильмов на самом деле снял, например, наш Сергей Эйзенштейн. Совсем мало, как много он мог бы снять. Из Просессии в свое время были выдавлены величайшие режиссеры американского кино, например, Эрих фон Штрагейм и Дэвид Иор Гриффит. А сколько имен мы с вами вообще не знаем, не слышали и никогда не услышим, потому что этим ярким, талантливым людям просто не дали шанса в продюсерском кинематографе. Сколько имен молодых, ярких и талантливых режиссеров мы никогда не услышим в России, потому что у нас здесь сейчас как раз и полностью состоялась как раз вот эта самая система продюсерского кино. Режиссер – это тяжелый труд, это очень непростая судьба. К счастью, зрителями быть намного легче. У нас с вами есть возможность получать удовольствие от кино, которое все-таки сняли, и не думать о тех фильмах, которые не сняты. Поэтому, дорогие друзья, приятного вам просмотра, замечательный фильм у вас впереди, прекрасный вечер. Желаю всего самого лучшего, приходите к нам всегда, приходите обязательно, мы вас ждем.